Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Начну с анализа событий партийной жизни августа 2008 года. Российско-грузинская война явила миру в очередной раз истинную суть, созданной Владимиром Путиным по рецептам ГДР политической системы. Все легальные думские партии и казенная «Единая Россия», и буйная ЛДПР, и считающаяся социал-демократией «Справедливая Россия», и как бы оппозиционные коммунисты объявили о поддержке закавказского освободительного похода, выполнении интернационального долга по оказанию братской помощи силами миротворцев 58-й армии, и голосовали за сецессию Абхазии и Южной Осетии. Парламентарии изображают, что война будто бы началась лишь 8 августа походом грузинской армии в Схинвале. Так будто не было, к примеру, выселения из Абхазии сотен тысяч грузин, не было поставок российского оружия сепаратистам и явных провокаций режима Кокуйте. Вот как выступал в Государственной Думе глава комитета по делам СНГ Жириновец Алексей Островский.
Россия оказалась единственной защитницей мирного населения. В экстренном порядке она была вынуждена пресечь агрессора, задумавшего стереть с лица земли города и села, а вместе с ними детей, женщин, стариков, все мирное население Южной Осетии.
Такая пропаганда игнорирует политику Москвы на поддержание контролируемой напряженности на Кавказе, которая обернулась войной, жертвой этой войны и стало мирное население Южной Осетии и других регионов Грузии. Российские прокремлевские политики Зюганов, Грызлов, Жириновский и безликие мироновцы приняли без возражений завышенные на порядок цифры жертв боев в Цхинвале и до сих пор упражняются в заказной риторике, обличая фашистский режим Саакашвили, как они говорят, не видя, что в Тбилиси нередко зеркально копируют режим Владимира Путина. Управляемые из кабинета Владислава Суркова политики решили провести парламентские заседания лишь через 2 недели после начала войны. Особенно уязвимо выглядит при этом Совет Федерации, в ведении которого по Конституции входят вопросы войны и мира, направления войск за пределы России, включая и миротворцев. Как подчеркивают в своем заявлении оппозиционеры Никита Белых, Гарри Каспаров и другие, требуют расследования грубое нарушение Конституции. Вооруженные силы России вели боевые действия в Южной Осетии и вне так называемой зоны миротворчества, грубо нарушив основной закон и закон о миротворческих операциях, так как эти действия не удосужились оформить санкции Совета Федерации своевременно. И только 25 августа Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы задним числом дать согласие на использование дополнительных миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта с 8 августа 2008 года. Ничтожную роль палаты характеризует то, что в этом решении не оговаривается количество войск и техники в зоне конфликта. Все в воле исполнительной власти. Обнаружилось, что все нынешние российские разрешенные к показу по телевидению деятели пропущены в парламент кремлевцами по одному главному принципу. Все они марионеточные фигуры, страдающие полезной власти имперской мании величия. И тут неважно, под какие знамена они становятся, под трехцветные или под красные. Вот как выступал в Думе лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Мы считаем мало признать, надо немедленно заключить соответствующий договор, который бы гарантировал безопасность этих республик и не позволил впредь таким образом расправляться над народами.
В области внешней политики думские ястребы, вроде Жириновского и Зюганова, лишь обеспечивают алиби режима Владимира Путина, который приказал Думе и Совету Федерации дружно обратиться к президенту России с предложением признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Мол, это парламент заставляет Кремль идти по скользкому пути. На самом-то деле, что бы ни говорили дрессированные депутаты, Кремль, выйдя на этап чистой агрессии, когда руководитель МИДа России Сергей Лавров уже требовал свержения президента Саакашвили, а армия оккупировала горе, Синаки и Поти, потворствовала этнической чистке и закрывала глаза на мародерство, в такой своей кавказской политике остался в абсолютном одиночестве. Его рупором остается сетовать на мировую прессу, что и делает председатель Международного комитета Думы, член «Единой России» Константин Косачев.
Не может не вызывать возмущение последовавшее вскоре после нападения Грузии на Южную Осетию массированная пропагандистская атака на Россию во многих иностранных средствах массовой информации. Исходя из ложно понимаемых соображений большой геополитики, а также следуя порочной логике разделения конфликтующих сторон на своих и чужих, медийные корпорации государств-членов НАТО фактически лишили общественность своих стран возможности получать объективную картину происходившей на наших глазах трагедии. Ввели в заблуждение многих честных, порядочных политиков.
Москва может получить признание независимости двух закавказских бантустанов, в лучшем случае от Уго Чавеса или Фиделя Кастро. Даже Лукашенко не захочет поощрять сепаратизм. Акция по признанию так называемой независимости зато позволит Москве сохранить военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии, фактически занимая часть международно признанной территории Грузии. К удивлению многих, хору империалистов поначалу примкнула и Демократическая партия «Яблоко», где всегда была заметна группа государственников вроде Владимира Лукина и Алексея Арбатова. Через неделю после начала кризиса формальный лидер «Яблока» Сергей Митрохин выступил с противоречивыми заявлениями.
Массовая резня, которую устроил Саакашвили в Южной Осетии, оправдывала ввод войск России, но только с одной целью – прекратить эту резню, обеспечить безопасность граждан России. И мы сразу предупредили, что мы против того, чтобы миротворческая операция, гуманитарная операция превращалась в агрессию по отношению к Грузии. Мы удовлетворены тем, что президент России сделал правильный и мудрый шаг, объявив о прекращении военной операции. Но, к сожалению, этот приказ не сразу был выполнен и до конца не выполнен до сих пор. А что касается позиции Запада, мы считаем абсолютно неправильным то, что Запад и особенно Соединенные Штаты не дают оценки действиям грузинских властей. Тем самым они открыто демонстрируют всему миру и российским гражданам двойные стандарты. Да, может быть своя позиция по отношению к России по поводу чрезмерности, как говорят западные политики, действия России, непропорциональности действий России. Это можно понять, но когда при этом полностью замалчивается последствия действий грузинской стороны, это просто выглядит, по меньшей мере, аморально. Россия должна все-таки исходить при решении подобных конфликтов из принципа территориальной целостности. И здесь Россия должна думать не только об участниках современного конфликта, но и о своем собственном будущем. В России огромное количество таких территорий, которые через какое-то время теоретически могут пойти по пути Южной Осетии и Абхазии. Мы не знаем, что будет происходить через 10, 15, 20 лет. Но сегодня очень опасно создать прецедент, на который эти территории могут опираться впоследствии. Но в то же время мы понимаем, насколько сложно и практически невозможно сегодня народам Южной Осетии и Абхазии признать свое существование в рамках Грузии. Здесь надо просто терпеливо, последовательно и не поддаваясь ни на какие эмоции, ни на какие провокации, выстраивать систему безопасности в регионе с международными гарантиями.
Сомнительность авантюры с походом на Тбилиси подчеркнул лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Партия «Союз правых сил» посчитала линию Кремля ошибочной. Лидеру упраздненной республиканской партии Владимиру Рыжкову, главе Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову, руководителю СПС Никите Белых, представителям Касьяновского НДС удалось сформулировать общую линию. В своем заявлении они отмечают, что война показывает полный провал внешней политики России последних лет, проводившийся под руководством второго президента России Владимира Путина и основанные на возрождении агрессивной имперской стилистики, брецании оружием, провокациях, готовности ввязываться в силовые действия ради геополитических игрищ, пренебрегая жизнями людей и репутацией страны. Личную ответственность, подчеркивает заявление демократов, за этот провал несет архитектор внешней политики России последних лет Владимир Путин. Демократы высказали поддержку прекращению огня в зоне конфликта, плану Саркози предложили обеспечить необходимые условия для возврата осетинских и грузинских беженцев в районы постоянного проживания. Наиболее радикальным оппозиционером оказался член Президиума Национальной Ассамблеи, бывший советник президента России Андрей Илларионов.
Если бы в течение нескольких лет, по меньшей мере 3 лет, не готовилась эта интервенция, а в течение последних 4 месяцев, сразу после Бухарестского саммита НАТО, не был отдан совершенно однозначный приказ о подготовке крупномасштабной войсковой операции, то ни один российский солдат не погиб бы. Не погиб бы ни один российский миротворец и не погиб бы ни один осетин, если бы политика, которая могла бы проводиться, была бы другой, прямо противоположной той, которая реально проводилась. Если задача была бы спасать граждан России, то тогда надо было бы делать по-другому, надо было добиваться мирного соглашения, переговариваться, в том числе с грузинской стороной, все предложения которой в течение последних месяцев высокомерно отвергались. Если есть такая забота о гражданах России, то тогда не надо было бросать российских граждан в Туркмении. Тогда не надо было подставлять российских граждан в Беслане, в Норд-Осте, в Москве, в Петербурге, подставлять их под дубинки ОМОНа. Но задача была не спасти осетинское население. Задача была в том, чтобы сохранить этот плацдарм, эту территорию. Не население, а население с землей. А плацдарм военный, геополитический и так далее. Я хочу сказать, что если было желание спасти осетин, спасти граждан Российской Федерации, были десятки способов и методов это сделать. То, что люди не были спасены, то, что не было спасено гражданское население, погибли российские миротворцы, то, что погибли российские солдаты из регулярных вооруженных сил, является прямым результатом той политики, которую проводили российские власти. Те заявления, которые сделаны в последнее время, чувствуется, что есть желание продолжать в этом же духе. И это означает, что мы находимся в начале совершенно нового периода мирового развития, в котором российские власти демонстративно всему миру показывают свое пренебрежение принципам международного права, готовность использовать силу и насилие не только внутри страны, чему мы были свидетелями в течение многих последних лет, но и вне страны. Это ситуация совершенно нового состояния, в котором мы не находились, по крайней мере, точно несколько десятилетий. И можно смело сказать, что продолжение этой политики может принести огромные страдания, прежде всего, нашему российскому народу, независимо от того, где он находится, внутри страны или за ее пределами.
17-ю годовщину победы августовской революции демократы решили отметить общим мероприятием. Исключением стал вождь «Яблока» Сергей Митрохин, никого не удививший позицией не присоединяться к общему заявлению демократов, не ходить на митинг.
Такая дата, как годовщина победы над путчем, это повод задуматься о причинах дальнейших поражений демократов. Демократы должны, во-первых, признать свою ответственность за поражение демократии. Во-вторых, они должны признать ошибочность политического курса, который привел к этому поражению. Обновление демократического движения должно базироваться на лозунге «Свобода и справедливость». Либеральная, по сути, борьба за гражданские права и свободы должна тесно и неразрывно сочетаться с социальными требованиями равенства возможностей граждан России. Мы не хотим назад к Ельцину, мы хотим вперед к свободе и справедливости.
Лидер молодежного крыла «Яблока» Илья Яшин, напротив, пришел на общий митинг у Белого дома, где выступал, сравнивая Путина и Чаушеску, и клеймил власти Москвы за запрет шествия.
Мне непонятно решение, почему «Яблоко» не принимает. Насколько я знаю, это было личное решение председателя партии. И я думаю, что это абсолютно неправильная политика, и направлена она на изоляционизм нашей партии. И это безобразие, на самом деле. 17 лет спустя страна вообще все больше и больше напоминает тот самый совок, который, казалось, ушел в небытие навсегда. И шествия запрещают не первый раз. Я думаю, что в ближайшее время вообще в Москве не будет никаких шествий, устроенных оппозиционными организациями. В общем, гайки в этом смысле закручивались достаточно давно, и власти просто последовательно проводят свою линию.
Борис Немцов заявил, что власти России стесняются отмечать День государственного флага страны.
Флаг, который многие держат в руках, это символ свободы, это символ открытости, это символ демократии, чести и достоинства. А они не могут отмечать день такого флага. Нужно, чтобы все было в крови, нужно, чтобы все было покрыто черными красками цензура. Флаг должен быть опущен в дерьмо, к сожалению, этого всего. Так я должен сказать, что задача демократов не только в том, чтобы объединиться, чтобы отмыть этот флаг. Отмыть от крови, отмыть от коррупции, отмыть от цензуры, отмыть от произвола всемирного беспредела.
Нашисты и молодогвардейцы предпочли отмечать 22 августа постмодернистской пошлостью, хоровым пением сталинско-путинского государственного гимна и запуском трехцветных воздушных шаров. Статусные же думские единороссы во главе с Борисом Грызловым решили в эти дни покататься на круизном лайнере по Волге и породить за судьбы Отечества. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Теплоход «Александр Пушкин» и прилегающая к нему часть Волжской набережной 22 и 23 августа зорко охранялась бравыми секьюрити. Но на судне проходило не учение спецслужб, а семинар совещания региональных центров социально-консервативной политики, организованный под патронажем «Единой России». Центр социально-консервативной политики с 2007 года возглавляет председатель Государственной Думы единоросс Борис Грызлов. Участники совещания, многочисленные партфункционеры со всей необъятной России, много говорили о главенствующей роли партии власти и о том, как сделать Россию еще более единой, пояснил заместитель секретаря президиума Генсовета партии «Единая Россия» Юрий Шувалов.
Для нас очень важен отдельный аспект, связанный с развитием территории и взаимодействием федеральных и региональных властей.
Партии власти необходимо решать вопросы по оптимизации государственного бюджета, подчеркнул член Генсовета «Единой России» Игорь Игошин.
Не сходится баланс, давайте где-то подсократим. Нельзя. Давайте подумаем, как заработать больше. Как сделать так, чтобы баланс сошелся. Как сделать работу государства более эффективной. Нельзя просто так сразу сокращать социальные затраты.
Главной заботой партии власти должна снова, как во времена КПСС, стать забота о простом российском человеке, заявил член комитета по энергетике Дмитрий Савельев.
Премьер-министр Путин, лидер нашей партии, говорил, что главное — это улучшить жизнь граждан нашей России, россиян, а это все упирается в первую очередь в экономику. Поэтому основная задача, конечно, экономическая стоит перед партией.
Свежие мысли однопартийца развил Юрий Шувалов.
Для нас важен трехлетний бюджет, который будет внесен в Думу в ближайшее время, на следующей неделе. Та программа, которую разработало правительство. И мы хотим вырабатывать позицию. Позицию, в первую очередь, связанную с той экономической политикой, которая будет соответствовать задачам развития страны.
«Единая Россия» помогла Владимиру Путину решить проблему удержания власти в 2007-2008 году. Известный своими прокремлевскими заявлениями самарский политолог Андрей Перло уверяет, что теперь партия взяла на себя большую ответственность за проводимую в стране политику.
Никаких событий, которые кардинально изменили бы режим правления, политическую ситуацию в стране, ничего такого не будет. Будет очень плавное, очень постепенное смягчение некоторых жесткостей, потому что те победы, которые должна была одержать страна вот этой борьбе за стабильность, они уже одержаны. Мы не привыкли еще к этой мысли, но у нас уже имеется стабильное, развитое общество, которое выдержало несколько экзаменов на ответственность.
Редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев назвал совещание единороссов показухой.
Партии власти не существуют. Да у них, кроме своей задницы, вообще ничего нет. Им глубоко насрать на родину, на граждан этой страны. Они знают, я к ним так отношусь, к ним так весь народ относится. Просто народ у нас очень терпеливый, и, похоже, скоро это терпение лопнет. Существует шайка людей, которые называют себя партией власти. Я считаю, что у нас в стране при Путине была спецслужбам отдана такая власть. Они душили всех политических оппонентов, им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите.
Пока функционеры на борту белоснежного теплохода рассуждали перед прессой о роли партии власти государства российского, граждане, выпивавшие пиво на набережной, с интересом наблюдали за чиновниками, радеющими о простом народе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В России довольно незаметно начинается кампания региональных выборов. Пройдут они в основном 12 октября, но досрочные выборы главы города Пушкина в Московской области первые в сезоне. Они состоятся 7 сентября. Здесь все знакомо. Коррупция, клевета, нерегистрация оппозиционных «Единой России» кандидатов. Главное событие – убийство одного из активных местных политиков-бизнесменов. Рассказывает Вера Володина.
Досрочные выборы в подмосковном городе Пушкина назначены на 7 сентября. Дело в том, что в марте 2008 года глава этого города Владимир Башкирцев ушел со своего поста. Отставной генерал из Министерства по чрезвычайным ситуациям был выбран на пост мэра города Пушкина осенью 2006 года, несмотря на то, что еще ранее, в июне 2005, он же был избран главой Пушкинского муниципального района. Так Башкирцев получил в свои руки власть и над городом Пушкина, и над одноименным районом. Обошли законодательство грамотные юристы. Итог работы одного мэра в двух лицах – следствие по делу о растрате и о превышении должностных полномочий. Очень масса нерешенных проблем. Сегодня обязанности мэра города Пушкина исполняет конкурент Башкирцева на прошлых выборах Виктор Лисин. Первый тогда собрал 50% голосов избирателей, а Лисин вдвое меньше, возможно, и потому, что горожанам были известны его труды на посту вице-мэра города Пушкина в середине 90-х. Вступление Виктора Лисина в должность в качестве ИО утвердили депутаты Пушкинского районного и городского советов при поддержке губернатора Московской области Бориса Громова и областной «Единой России». Господина Лисина перебросили в Пушкин с поста первого зампредседателя правления Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, а до этого он служил на разных должностях в московском областном правительстве. Ситуацию комментирует депутат Пушкинского городского совета Сергей Забурниягин, один из организаторов движения за отставку Башкирцева.
Сама Московская область признала, что они совершили ошибку. А почему поддерживают сейчас и Лисина? В любом случае, Московская область, она всегда смотрит, есть ли поддержка на местах того или иного кандидата. Если, допустим, шансы равные, где-то, может быть, своим авторитетом поддавить. То есть, и когда мы говорили «Лисин Башкирцев» 2,5 года назад, то есть и народ тоже смотрел, ну, генерал, харизматичен, такой здоровый, яркий. И населению тоже, по всей видимости, хотелось поэкспериментировать.
Эксперимент оказался дорогим. Теперь «Единая Россия», областные власти и местная бизнес-элита поддерживает бывшего конкурента Башкирцева, объясняет Сергей Забурниягин.
Мы сейчас рассматриваем Виктора Васильевича больше как антикризисного управляющего. У нас 1,5 миллиарда долгов, и без поддержки все-таки в Московской области эти вопросы тоже мы не решим.
Внимание прессы к выборам привлекло то, что в городе Пушкино 1 августа прямо напротив здания прокуратуры был убит предприниматель Валерий Казаков, советник исполняющего обязанности главы района Виктора Лисина. Сначала сообщалось, что он давал показания в качестве свидетеля по делу Башкирцева, потом последовало опровержение Следственного комитета при Генпрокуратуре о том, что в рамках уголовного дела в отношении главы администрации Пушкинского района Башкирцева Казаков никогда не допрашивался и не вызывался. Депутат Пушкинского горсовета Михаил Зубков уверен, что убийство связано с борьбой за власть в городе и в районе.
Связано с движением к власти, это, конечно, однозначно.
Версию предвыборного убийства поддерживает и депутат Пушкинского горсовета Сергей Забурниягин.
Казаков хорошо был знаком с силовиками со всеми, и в борьбе с комбеспределом Владимира Ивановича это была далеко не последняя фигура.
Пока, по данным на 25 августа, в Пушкине на выборах мэра, кроме выдвинутого «Единой России» Виктора Лисина, зарегистрировано еще два кандидата. Это самовыдвиженцы. Алексей Вагин, 23-летний менеджер из Подольска, и Владимир Косенков из Пушкина, ему 46 лет, на городских интернет-форумах видят в обоих так называемых технических кандидатов, работающих на фаворита и против его конкурентов. Дело в том, что горосберком Пушкина получил уведомление от 12 кандидатов, но зарегистрировал всего трех. Девятерым было отказано в регистрации по причине, цитирую, «перечисления избирательного залога за счет средств, поступивших в фонд кандидата, с нарушением требований закона Московской области о муниципальных выборах», то есть ошибки при оформлении платежа в Сбербанк. Такая технология фильтрации кандидатов с помощью банковских служащих, вносящих платежки заведомо неверные данные, применялась широко. Кандидаты, получившие отказ в регистрации, обратились в городской суд. Трое выиграли процессы, но горосберком и прокуратура с решением суда не согласились, направив кассационную жалобу. В зависимости от вердикта Мособлсуда определиться, зарегистрируют или нет кандидатами на пост главы города Пушкина двух реальных конкурентов – председателя Центра правовой защиты населения Александра Громова и заместителя председателя Пушкинского совета депутатов подполковника милиции Владимира Елагина. Предвыборная борьба идет не на виду у граждан, дискуссии нет. Есть работа юристов и черные политтехнологии, уверен редактор газеты «Пушкинский вестник» Михаил Зубков.
То есть вместо того, чтобы акцентироваться именно на населении, соревнуются юристы. Плюс сопровождается нарушениями закона. Нашу газету кто-то взял и выпустил под нашим логотипом, ну вот один к одному передрали, к которому мы вообще никакого отношения, мы ее даже не выпускали.
Депутат Пушкинского горсовета Сергей Забурниягин юридическую борьбу на выборах считает честной.
Если вы собираетесь управлять районом и не можете выполнить формальные элементарные действия во время избирательной кампании, тогда о чем мы говорим вообще?
Сегодня у жителей города Пушкина есть еще одна проблема. Люди путаются. Главу чего же выбирают? Самого поселения Пушкина или всего Пушкинского муниципального района?
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
В российской столице в понедельник вечером состоялась антивоенная акция, на которой перед несколькими десятками человек выступили правозащитники, в частности Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. Они критиковали кремлевскую власть и призывали к миру на Кавказе. Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Московский окружной военный суд выступил за продолжение расследования Катынского дела о расстреле польских офицеров в 1940 году в Смоленской области. Суд обязал военную прокуратуру предоставить засекреченные документы по этому делу. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Медведев обсудил с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Европейским Союзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. В Киргизии 26 августа был днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, направлявшийся в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся. Журналистке российского журнала New Times гражданке Молдавии Наталье Марарь отказано в гражданстве России. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Кемеровской области на выборах, которые пройдут 12 октября, список «Единой России» возглавил губернатор региона Аман Тулеев. По мнению экспертов, политический режим Кузбасса авторитарный, и регион почти полностью контролируется группой Тулеева. Единственная партия, еще способная получить проходной балл в законодательное собрание, это КПРФ. Но в результате инспирированного властями раскола она ослаблена. Противник лидера коммунистов в Кузбассе Нины Останиной, бывший второй секретарь обкома КПРФ Юрий Скворцов, перешел на второе место в списке ЛДПР. Интересно, что Кузбасс – единственный регион, где на выборах будет выступать Союз правых сил. В Забайкальском крае, образованном из Читинской области и Агинского Бурятского округа, список «Единой России» на выборах возглавил бессменный губернатор Равиль Гиниатуллин. Шансы провести своих кандидатов в законодательное собрание имеют компартия ЛДПР и ССР. Об этом я побеседовал с экспертом из Читы Виталием Черкасовым.
Основные игроки у нас те же самые, что и на федеральном уровне. Это, как правило, Единый фронт у нас выступает. Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР и Справедливая Россия. Вот они наиболее подготовленные игроки, которые будут представлять основной костяк. Из всех партий, которым разрешено представлять списки, именно они заявили желание такие списки представить. И к ним еще присоединилась Аграрная партия России и Демократическая партия России. Остальные наши партии, региональные отделения партии, такие, например, как Народный Союз, СПС, Яблоко, Патриоты России, Зеленые, они будут представлять своих кандидатов только по одномандатным округам.
Насколько важно было для Единой России, чтобы ее список возглавил губернатор Гиниатуллин?
Помимо губернатора в первый список вошли все представители высших органов власти. Это и спикер Краевой Думы Романов Анатолий, и мэр города Читы Анатолий Михалев, и бывший спикер Агинской окружной думы Дашид Угаров. Та же самая схема использовать в форме паровозов. У них используют как наиболее таких известных фигур, и потом они, когда выборы пройдут, просто отойдут в сторону, будут заниматься своими делами.
А шансы на второе место все-таки у кого?
КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, как мне кажется, они сейчас находится на одном уровне. Если КПРФ, оно пользуется еще каким-то кредитом доверия у пожилой части наших забайкальцев, а ЛДПР пользуется доверием у протестного электората. Как известно, наш край забайкальский очень сильно депрессивный регион, и, как правило, большинство людей, которые не согласны с официальной политикой, они протестно голосуют за ЛДПР. Ну и Справедливая Россия, как мне кажется, они тоже имеют на успех, потому что довольно-таки сплоченная, судя по партийцам и кандидатам, которые выставлены от этой партии, это сплоченное ядро. Можно сказать, это запасной вариант наших чиновников. Те чиновники, которые не вошли в Единую Россию, они пойдут по второму списку по Справедливой России. Поэтому я считаю, что вот любой из этих игроков, КПРФ, ЛДПР или Справедливая Россия, могут выйти на второе место по результатам выборов.
Шансы есть, кроме думских партий, еще у аграриев?
Да, есть у аграриев, потому что наш край все-таки аграрный край. И многие партийцы, которые представляют аграрную партию, они известны на слуху, поэтому, я думаю, за них будут много голосовать жителей наших районов аграрных.
Говорил эксперт из Читы Виталий Черкасов. На Сахалине 4 года назад местный блок, созданный на базе партии «Родина», на выборах в законодательное собрание обошел по партийным спискам «Единую Россию». Сейчас аналитики гадают, кому на этот раз достанутся многочисленные голоса протестного электората. Из Южно-Сахалинска сообщает Екатерина Диардица.
Сахалинской области сформированы списки кандидатов в депутаты областной думы 5-го созыва. Первыми все необходимые для регистрации документы в избирком подали региональное отделение партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». И всего лишь за сутки до последнего дня, 15 августа, свои данные предоставили «Народный союз», «Яблоко» и «Патриоты России». Сейчас на места в сахалинском парламенте претендуют представители 7 из 11 региональных отделений политических партий. Всего баллотируются 122 кандидата по единому и 52 по одномандатным избирательным округам. Нынешняя предвыборная кампания в Сахалинской области стала полем для апробации новых для региона технологий. Например, партия «Единая Россия» опробовала для формирования партсписка систему «Праймерис». Список кандидатов от «Единой России» возглавил губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В партийном списке сахалинских единороссов пятеро представителей «Молодой гвардии». «Единая Россия» – явный лидер предвыборной кампании по интенсивности политического пиара. Созданием имиджа партии занимается мощная кампания профессиональных пиарщиков. Очевидно, единороссы помнят о неловкой ситуации четырехлетней давности, когда на предыдущих выборах в областную думу неожиданно для себя оказались на втором месте, уступив избирательному блоку «Наша Родина Сахалин» и «Курилы», которому оказывала поддержку партия «Родина». Но сахалинские политические эксперты утверждают, тогда, 4 года назад, одна часть «Единой России», взяв патриотический бренд, победила ту, что шла под федеральным знаменем. Те, кто взял себе девиз «Наша Родина Сахалин» и «Курилы», создали у сахалинцев и курильчан иллюзию, что грудью встанут на защиту интересов островитян, потому и получили перевес голосов. После чего жители Сахалинской области с удивлением увидели слияние двух фракций, итогом которого стало создание одной большой правящей коалиции, которая указала всем остальным, как жить дальше. Нынешние выборы, по мнению лидера Сахалинского регионального отделения партии «Патриоты России» Георгия Якушина, отличаются тем, что борьба идей закончилась. Существует в неприкрытом виде лишь борьба интересов. Прогноз один. «Единая Россия» безусловно победит. Остальные парламентские и непарламентские партии попытаются занять место в областной думе. Однако, по мнению участников выборов, кампания, в которой отсутствует диалог, несправедлива. Главенствующие позиции практически во всех средствах массовой информации у единороссов. Эта директива, которая в период тотальной цензуры в островной прессе, выполняется беспрекословно. Так что итоги выборов на Сахалине и Курилах в значительной мере уже предопределены.
Из Южно-Сахалинска сообщала Екатерина Диардица. В Иркутской области недавно под нажимом региональной элиты сменился губернатор. И здесь потому есть надежды на конкурентную кампанию по выборам законодательного собрания. Из Иркутска сообщает Виталий Камышев.
404 кандидата намерены побороться за 50 депутатских мест на выборах в законодательное собрание Иркутской области первого созыва. Напомню, что 2 года назад в регионе был проведен референдум об объединении с соседним Устердынским Бурятским автономным округом. Возможность принять участие в выборах получили 7 партий из 15 имевших на это право. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия», «КПРФ», «ЛДПР», «Российская экологическая партия «Зеленые» и «Партия Патриоты России». Один из лидеров фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Юрий Фалейчик считает, что предстоящие выборы станут образцом демократичности и свидетельством нового курса президента Дмитрия Медведева.
Я думаю, что еще рано делать какие-либо выводы о работе. Буквально 100 дней недавно минуло временно исполняющим обязанности Сипковского. Я думаю, что должна быть конструктивная работа в любом случае. Если даже что-то будет нам не нравиться и что-то мы будем критиковать, мы будем конкретно предлагать, а что мы хотим и как хотим сделать. Мне кажется, пришло время договариваться, объяснять и убеждать сегодня власть.
А вот беспартийный депутат Антон Романов видит в редкой по нынешним временам непредсказуемости результата выборов не добрую волю федерального центра, а скорее определенную слабость региональной власти. Именно Романов был главным инициатором нашумевшего открытого письма иркутских парламентариев президенту страны весной этого года с требованием сменить губернатора. Вскоре после его опубликования кремлевский назначенец Александр Тишанин подал в отставку.
Эта кампания будет выше степени жесткой, в высшей степени не похожей на предыдущие кампании. Но, во-первых, состоятся выборы нового субъекта федерации, то есть это законодательное собрание первого созыва. Будущим депутатам придется всю законодательную базу Иркутской области формировать заново. Кроме всего прочего, в законодательное собрание идут несколько центров политических сил, поскольку традиционные центры власти, они как-то, может быть, немножко ослабели. Появились новые игроки на этой площадке, которые тоже хотят прийти в законодательное собрание. Политическое поле в Иркутской области, оно будет очень сложным и складываться будет из таких, может быть, локальных сражений, которые в конечном итоге дадут картину 12 октября, может быть, самую неожиданную. Во-первых, новый губернатор не обладает соответствующим ресурсом. Второе, в руководстве, в том числе «Единой России», нет единства.
Подковерные методы борьбы, об отказе от которых говорит единоросс Юрий Фалейчик, были задействованы уже на начальном этапе избирательной кампании. 9 человек покинули списки кандидатов от аграриев, Справедливой России и патриотов России. Самые существенные потери понесли эсеры. Выдвинутый ими по 11-му избирательному округу действующий депутат законодательного собрания Андрей Чернышов отказался баллотироваться от партии и продолжил кампанию как самовыдвиженец. Ранее Чернышов был одним из руководителей регионального отделения партии «Родина» и претендовал на лидерство в областной организации «Справедливой России». В интервью местной газете «Конкурент» он заявил о том, что, возможно, покинет ряды партии, а в новом законодательном собрании войдет во фракцию «Единая Россия». Отказались от участия в выборах и покинули список эсеров Дмитрий Сибекин, бывший лидер областной организации социалистической «Единой партии России», влившийся в «Справедливую Россию», а также Евгений Пасечник и Владимир Кулеш. В штабе эсеров сразу заговорили о скупке кандидатов. Черной технологии, когда выдвинутые партией люди снимаются с регистрации под административным давлением. А кроме того, им предлагают за это деньги. Возможно, именно поэтому заместитель председателя Иркутского отделения «Справедливой России» Владимир Матиенко был резок в суждениях, отвечая на вопросы «Радио Свобода».
Сегодня столько несправедливости в стране, а я говорю об Иркутской только области. По правде хочется что-то сделать. Обнищание пенсионеров. Никто ничего не хочет делать с мальчишками и девчонками, которые пропадают. Я говорю о беспризорниках, которых в Иркутске сегодня пруд пруди. Коррупция захлестнула полностью всю Иркутскую область, в том числе, наверное, как и всю страну. А с телеэкранов, особенно с федеральных каналов, только и слышим о том, как хорошо сегодня в стране у нас живется, что эту стабильность нужно сохранить. Наша региональная партийная организация считает по-другому. Мы считаем, что очень многое нужно изменить сегодня, в том числе и в законодательном плане, и в законодательном собрании. А для того, чтобы была возможность это сделать, мы должны пройти в законодательное собрание Иркутской области, создать серьезную фракцию, которая могла бы серьезно влиять на положение дел в Иркутской области. Мы планируем набрать не менее 15%.
Впрочем, к властям региональным, в отличие от властей федеральных, Владимир Матиенко относится гораздо более терпимо. Напомню, что вот уже несколько месяцев администрацию Иркутской области возглавляет новый кремлевский назначенец, депутат Государственной думы от Амурской области Игорь Есиповский. А два его заместителя, Сергей Сокол и Юрий Параничев, прибыли в Иркутск на трудовую вахту, соответственно, из Красноярска и Челябинска.
Еще рано делать какие-либо выводы о работе. Буквально 100 дней недавно минуло временно исполняющим обязанности Есиповского. Я думаю, что должна быть конструктивная работа в любом случае. Если даже кто-то будет нам не нравиться и что-то мы будем критиковать, мы будем конкретно предлагать, а что мы хотим и как хотим сделать. Пришло время договариваться, объяснять и убеждать сегодня власть.
Назначенный временно исполняющим обязанности главы администрации региона Игорь Есиповский с Иркутской областью до своего назначения был связан еще меньше, чем предыдущий губернатор-варяг Александр Тишанин, все-таки успевший поруководить Восточно-Сибирской железной дорогой. Зато Есиповский был менеджером Рособоронэкспорта и близок к главе госкорпорации Ростехнологии Сергею Чемизову, иркутянину по происхождению, сослуживцу Владимира Путина. Лидер коммунистов при Ангаре Сергей Левченко – особого энтузиазма по отношению к новой администрации региона не испытывает.
Пока, к сожалению, я могу сказать так, что решений за эти 100 дней каких-то новых или каких-то радикальных не принято. Наверное, это тоже можно объяснить тем, что люди действительно новые для Иркутской области. И по кадровой политике люди другие, но кадровая политика, принцип ее остался тот же самый. Во-первых, действительно достаточно много людей приезжих. А во-вторых, уже достаточно большая сменяемость. И в чем еще похожесть? Это в том, что и предыдущий губернатор, и нынешний временно исполняющий обязанности на самых первых этапах говорили о том, что они не будут менять администрации. Но вот это руководство меняет быстрее.
Еще менее дипломатичен в оценках обозреватель газеты «Байкальские вести», он же лидер незарегистрированной общественной организации «Областническая альтернатива Сибири» Михаил Кулехов.
Эта команда однозначно временная. Насколько я вот понял, я поднял биографию Игоря Эдуардовича Исиповского. Это такой спецпорученец. Он так работал на автовазе. Это спецпорученец. Он приезжает на небольшое время, полгода, год, там, полтора года, чтобы решить конкретную локальную проблему. Обычно это проблема зачистки прежней элиты, даже не формирование новой, а для того, чтобы на этом месте кто-то формировал новую. И совершенно не случайно он поставил депутатский мандат в Госдуму. То есть он не получает здесь зарплату, он приехал здесь выполнить спецпоручение и уехать.
Среди сюрпризов нынешней избирательной кампании можно отметить неожиданное воскрешение из мертвых ЛДПР. 4 года назад партия Жириновского провалилась, набрав менее 4% голосов избирателей. На сей раз партийный список возглавил сам Владимир Вольфович, а курирует избирательную кампанию в Приангарье небезызвестный Андрей Луговой. В финансовых ресурсах, похоже, у жириновцев недостатка не будет. На втором месте в их списке Нина Чекотова, вдова и наследница убитого несколько лет назад владельца крупного рынка в центре Иркутска Павла Чекотова. Но у Михаил Кулехов никаких особенных неожиданностей от предстоящих выборов не ждет.
Иркутская область, наверное, уникальный регион, в котором складываются интересы очень разных группировок, вот, которые друг другу непрерывно наступают на ноги вот, все эти последние 20 лет. Скажем, то, что выгодно Интерросу, невыгодно Русалу, значит, то, что выгодно Русалу, невыгодно ТНК-БП. А вот то, что выгодно региону как таковому, боюсь, что любой исход будет невыгоден, потому что в любом случае идут, в основном, в массе своей, по крайней мере, идут представители корпораций. То есть населению региона, в принципе, не будет выгодно ничего, и вот это понимание, оно сейчас начинает уже превалировать. Область, которая занимает едва ли не ведущее место в российском экспорте, пытается в очередной раз, и может быть, я очень сильно подозреваю, что последний раз, пытается в рамках действующей системы сформировать органы региональной власти.
Считает иркутский журналист Михаил Кулехов.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Виталий Камышев. На выборах в Чечне во главе списка «Единой России» будет Рамзан Кадыров, кандидат всех участвующих партий, а голосование здесь будет организовано только по партийным спискам, согласованы с неограниченным правителем Чечни. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 12 октября пройдут также выборы мэров крупных городов. К примеру, Ставрополя, Хабаровска, Магадана. В Вологде также избирают мэра и против неугодных кандидатов применяют известный способ – возбуждение уголовных дел. Из Вологды сообщает Лариса Телицына.
12 октября в Вологде выберут мэра. Пока на этот пост претендует 9 кандидатов. Уголовное дело заведено в отношении депутата Вологодского областного парламента и кандидата на пост главы города Вологды Александра Лукичева. Бывшего председателя городской думы Вологды обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств. Следствие установилось, что бюджетные деньги, более 20 тысяч рублей, были перечислены на счет Вологодского государственного педуниверситета. Эта сумма возмещала средства, потраченные на защиту кандидатской диссертации. Александру Лукичеву инкриминируется совершение преступления по статье «Растрата», то есть присвоение имущества с использованием служебного положения. Окончательное решение по делу Александра Лукичева определит суд. Сам обвиняемый кандидат от комментариев пока отказывается. Александра Лукичева считают одним из возможных лидеров будущей избирательной кампании. Экс-председатель Гордумы в Вологде популярен. Он незаурядный оратор, хорошо осведомлен о городских проблемах. На выборах в областной парламент Лукичев при поддержке соратников из «Справедливой России» одержал убедительную победу. Однако Александру Лукичеву придется нелегко. Он находится в оппозиции к первым лицам области и продолжает критиковать областное правительство даже после предъявления ему обвинений. Еще один возможный фаворит, которого не только жители Вологды, но и многие политики считали будущим главой, Валентин Горобцов, выбыл из предвыборной гонки. Но пока он продолжает временно исполнять обязанности главы Вологды. Валентин Горобцов появился в областной столице 4 года назад. Бывший офицер возглавил городской комитет коммунального хозяйства и сумел добиться убедительных успехов в уверенном ему секторе. Не так давно Валентин Горобцов пополнил ряды сторонников «Единой России» и задолго до старта предвыборной кампании пользовался официальной поддержкой губернатора области Вячеслава Позгалева. Но 4 августа на областном политсовете единороссы назвали другое имя своего кандидата. Вопреки ожиданиям, партия оказала поддержку депутату законодательного собрания Вологодской области Евгению Шулепову. По неофициальной версии, Валентина Горобцова не одобрила Москва. Кандидат имел погашенную судимость. Валентин Горобцов, тем не менее, от участия в выборах не отказался и 4 августа выдвинул свою кандидатуру, заручившись в том числе поддержкой 16 городских депутатов-единороссов. Среди них был Михаил Зарецкий.
Если говорить конкретно о Валентине Михайловиче, он сумел переломить отношение к коммунальному хозяйству в целом. Сегодня мы надеемся, что эта линия будет продолжаться. Глава города – это не политическая фигура, это хозяин, который обеспечивает вот именно вот эти вот дворы, эти крыши, эти дороги. Он не является политической фигурой, политической фигурой у нас является губернатор.
Но уже 6 августа Горобцов забрал из избиркома свое заявление, на пресс-конференции объяснив поступок одной фразой.
Уважаемые журналисты, так было надо. Все, спасибо, конференция закончена.
Накануне визита в избирком кандидат Горобцов встречался с губернатором Вячеславом Пузгалевым. После визита в избирком губернатор назвал кандидата Горобцова человеком, потерявшим совесть офицера. После того, как Горобцов снял свою кандидатуру, тон первого лица Вологодской области изменился.
Любое организованное сообщество держится на дисциплине. Если дисциплины нет, это уже не сообщество, это не команда, это сброд. Владимир Михайлович поступил так, следует поступить члену команды. Он выполнил требования партии. Он вступал в партию не для карьерного роста. Он хотел быть полезным обществу.
20 августа в отношении исполняющей обязанности главы Вологды было заведено уголовное дело. Валентина Горобцова обвиняют по статье 286 «Злоупотребление должностными полномочиями». Таким образом, на сегодняшний день на пост главы Вологды претендуют 9 кандидатов. Александр Лукичев, поддерживаемый «Справедливой Россией», Михаил Суров, депутат областного парламента, и предприниматель Алексей Макаровский – самовыдвиженцы. От КПРФ заявление в избирком принес депутат областного парламента Сергей Потапов, от ЛДПР – депутат Сергей Каргинов. «Единая Россия» поддержит члена законодательного собрания Евгения Шулепова. Шулепов неоднократно подвергался нападкам со стороны некоторых контролирующих органов за совмещение полномочий парламентского депутата с предпринимательской деятельностью. Он не обладает необходимым для политика красноречием и никогда не занимался городским хозяйством. Но его несомненный плюс – поддержка со стороны партии власти и губернатора. Также на кресло главы города претендует неработающий Денис Горбушин из Пензы, 29-летний судмедэксперт из соседнего Череповца Егор Демчук и директор антикризисного центра для женщин Ольга Тарлакова.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Вологде Лариса Телицына. Политическая жизнь региона в конце лета 2008 года очень яркой не была. Хотя есть и аномалии. Так, во Владивостоке члены законодательного собрания Приморского края блокируют направление в Совет Федерации политика, рекомендованного им руководством партии «Единая Россия». Рассказывает Марина Лобода.
Третья по счету внеочередная сессия Приморского законодательного собрания сорвана из-за неявки депутатов на заседание. В трехмесячный срок Краевая дума должна избрать члена Совета Федерации от Приморского края на место выбывшего сенатора Игоря Пушкарева. Вакансия образовалась в мае после избрания Пушкарева мэром Владивостока. 23 августа отведенный законом срок истек, но депутаты на сессию не явились. Официальная версия отсутствия большинства, летние отпуска и срочные командировки политиков. Однако спикер законодательного собрания заявил журналистам, что депутатов прохватила, цитируем, «политическая дизентерия». Уходя от решения непростого кадрового вопроса, они пытаются избежать политического риска, попрекнул коллег Виктор Горчаков. И был недалек от истины. В начале июня президиум Генсовета «Единой России» рекомендовал приморским единороссам избрать сенатором от региона Ломаева Сергея Александровича. Предложение Генсовета поставило местное отделение в крайне сложное положение. В свете объявленной чистки партийных рядов кандидатура Сергея Ломаева вызывает много вопросов. В течение двух последних лет он был главным федеральным инспектором по Приморскому краю. И все это время местная и центральная пресса писала о фальшивом дипломе чиновника о высшем образовании и даже ксерокопии поддельного документа публиковала. Именно с этим скандалом связан уход Сергея Ломаева с должности главинспектора по Приморскому краю. Депутаты направили ряд запросов в компетентные органы. В преддверии голосования на имя председателя законодательного собрания пришел ответ, из которого следует, что Ломаев С.А. привлекается к уголовной ответственности по статье 327 Уголовного кодекса, часть 3, использование заведомо подложного документа. 10 июня 2008 года вынесено постановление о розыске Ломаева С.А. Ответ МВД озадачил единороссов. С одной стороны, есть распоряжение Генсовета за Ломаева голосовать, с другой стороны, утверждать сенатором человека, находящегося под следствием и в федеральном розыске, приморским законодателем еще не случалось. Для начала Ломаева надо хотя бы найти, полагает секретарь Приморского регионального отделения партии Петр Савчук.
Региональный политсовет данный вопрос не обсуждал. Мы хотели обсудить 4 кандидатуры, но, к сожалению, мы получили решение. Нам тоже непонятно, почему Генсовет утверждает таких людей. Генсовет могли ввести в заблуждение тоже. Там же не все знают Ломаева. Но если мы видим, что действительно есть факт, есть случаи, где происходит дискредитация партии, первичка, местный полицейский рассмотрит этот вопрос.
Однако ряд наблюдателей полагает, что дело вовсе не в излишней щепетильности местных единороссов. Решение высшей партийной инстанции об избрании Сергея Ломаева они саботируют не по моральным мотивам, а из клановых интересов, говорит известный в Приморье оппозиционный политик Владимир Марковцев.
Генеральный политсовет не располагал всей информацией по Ломаеву. Но все-таки главный федеральный инспектор прошел проверку, достойный человек. Ну как такого не двинуть дальше на повышение сенатором? А когда двинули, оказалось, что и фальшивый диплом, и имел ранее судимости. И вот сегодня, когда произошел скандал и трижды его не утвердили сенатором, это вовсе не борьба за чистку партии, а просто-напросто господин Ломаев не входит в группировку Даркина. Вот у них идет борьба. Они бы давно выполнили решение Генерального политсовета и избрали Ломаева. Но нельзя, так как человек не их круга. Вот и все. А там в Государственной Думе от «Единой России» похлеще ребята сидят и ничего, работают. И я думаю, что в сентябре Ломаев сам снимет свою кандидатуру, чтобы не подставлять Генеральный политсовет.
Очередное заседание Законодательного собрания Приморья назначено на 17 сентября. Предполагается, что вопрос об избрании представителя от Приморского края в Совет Федерации будет одним из главных. У неформального лидера местных единороссов губернатора Сергея Дарькина есть пара-тройка своих кандидатов на эту должность.
Из Владивостока сообщала корреспондент Радио Свобода Марина Лобода. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 1 сентября – интервью лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Уместится ли в промежуток между Пекинской и Сочинской олимпиадами процесс урегулирования на Северном Кавказе? Об этом говорим с сопредседателем Российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества Сергеем Грузуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявления наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».